Для мира я был мертв. Мои близкие меня давно оплакали. Большим благом было для меня изо дня в день уставать от тяжелой работы. Это была единственная возможность немного забыть, что руки мои обогрены кровью. В болезни я потерял дар речи. Что бы я делал среди людей с этой отметкой Каина? Казима меня убедил, что если человек перестает грешить и начинает новую жизнь, он перед Богом оправдан. Я просил моего благодетеля отпустить меня, думал, что тюремное заключение принесет мне облегчение, но напрасно. Он убеждал меня, что каждый проведенный в заключении день бесполезен. Если друг твой мертв, то возложи на себя самое тяжелое наказание. Молчи и делай добро. Лишением свободы и чести невозможно сделать совершившееся несовершившимся, сказал он. И я должен был с ним согласиться. Но когда пришли вы и принесли книгу книг, я познал Бога и тяжесть моего греха. Человека-убийца не имеет жизни вечной, сказано там в одном месте. А в другом, если грехи будут ваши, как багряная, как снег убелю. И еще, ко мне обратитесь все концы земли. И теперь я знаю, что учение Казимы не устоит. Она хорошо для него, честного человека, но не для меня, убийцы. Недостаточно оставить зло и делать добро. Прошлое должно быть уничтожено, погашено, иначе мира не будет. Усталые руки, заменявшие язык, опустились, голова Андрея поникла, и по бледным щекам текли слезы. Анна плакала вместе с ним. Но вдруг они оба перестали плакать. Он был утешен ее сочувствием. «Вы плачете обо мне? Осуждаете меня?» – спросил он. «Андрей, мне вас от души жаль. Но как мне вас осуждать, когда Иисус Христос вас уже простил и своей кровью искупил? Он говорит: „Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя“. Андрей, вы сегодня еще верой можете принять Христа. Бог Отец допустил страдания Иисуса Христа в Гефсиманском саду, его распятие, потому что вы убили», — сказала девушка. Андрей вскочил, прижал руки к груди, поклонился и оставил девушку одну. Теперь Ане стало понятно, откуда эти вежливые поклоны у Андрея. Ей всегда казалось, что он слишком благороден, чтобы быть помощником мельника. Бедный Андрей, он тоже был в изгнании. Но тот, кто это изгнание допустил, тоже пришел сюда, хотя его здесь еще не знали. Девушка опустилась на колени и в горячей молитве просила Иисуса Христа, чтобы он открылся этому бедному грешнику, чтобы он скорее познал истину слов. «Я успокою вас. Я верю, что ты, Господь Иисус Христос, услышишь меня». С этим победным возгласом она закончила свою молитву и встала с сырой земли. «Я думаю, что уже пора идти спать, чтобы из-за неразумных мечтаний одной ночи не потерять здоровье на всю жизнь», — вдруг послышался голос Казимы. Испугавшись от неожиданности, она ответила: «Я уже иду». «Спокойной ночи», — сказал Казима и ушел. Настало утро Страстной Пятницы. Легкий туман висел на горах и над долиной. Величественный звон церковного колокола напоминал людям, что святой, чистый Божий и человеческий Сын Иисус из Назарета умер за их грехи. Возле своего лесного домика стояла Дорка и смотрела на чудесный веселый мир. Она приготовилась идти на богослужение, а теперь дожидалась только Анны. При этом она размышляла о прочитанных сегодня утром словах. «И взяли Иисуса и повели». Перед ее мысленным взором стояла вся история его страданий. На деревенской дороге словно вдруг появилась толпа. В середине шли два разбойника, каждый с большим крестом на плечах. А перед ними шел Иисус с терновым венцом на голове, неся свой крест. Дорка явно видела, как струйки крови стекали по его бледному лицу. Но люди не обращали на него внимания и силы оставили его. Страдалец упал под тяжелой ношей на землю. Над ним насмехались. Особенно остро Дорка чувствовала страдания Иисуса, оскорбления и издевательства, когда вспоминала, что все это произошло в пятницу. Хорошо, что люди чтут этот день, что хотя бы один день в году вспоминают, какой ценой куплено их спасение. Дорке казалось, будто его при ней пригвождали ко кресту, где он должен был висеть в ужасных мучениях, изнывать от жажды. Она обеими руками закрыла лицо и горько заплакала. «Дорка, что случилось? Почему ты плачешь?» Вдруг раздался голос позади нее. «Ах, тетя, как вы пришли сюда? Да я хотела спросить тебя, не сошьешь ли к воскресению моей снохе рубашку?» «Да, я сошью, тетя. А почему вы такая печальная?» «А ты почему плачешь, Дорка?» спросила женщина. «Разве вы не знаете, какой сегодня день?» «Конечно, знаю». «Тогда вы забываете, как Господь Иисус Христос должен был страдать и умереть за наши грехи». «Ах, Дорка, я никак не могу понять, почему Он должен был умереть и что я от этого имею», сказала женщина. «О, тетя, я этого раньше тоже не знала, а сегодня знаю, что я грешница, как та великая грешница, которая слезами своими омывала ноги Господа, и что я навеки погибла бы, если бы Иисус Христос не понес мое наказание на кресте и не умер вместо меня за мои грехи. Примерно как если бы в нашей деревне приговорили кого-нибудь к смертной казни через повешение, а другой пришел бы и занял на виселице место приговоренного. Понимаете? Я читала в Евангелии, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Господь Бог, Отец Небесный, не пощадил сына своего, зато он пощадил и простил меня. Правда ли это, Дорка? Ты это знаешь? Веришь? Чувствуешь?» спрашивала женщина. «Да, тетя, я верю, что кровь Иисуса очистила меня от всякого греха». А Казима так учит мужчин: «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро». «Нет-нет, тетя, не так. Я перестала делать зло, а доброе не могла делать из-за прошлого. Меня давили грехи, я была как больная. Напрасно говорить больному: перестань болеть, иди на работу». «Нет, больному нужен врач, нужны лекарства, а грешник нуждается в спасителе. Только Христова кровь может его очистить и исцелить. Лучше вам я не могу объяснить, тетя. Но если вы встанете на колени и скажете: Господь Иисус, прими меня из милости и прости мне мои грехи, Он обязательно это сделает. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. А вот и Анна. Мы идем на богослужение. Вы не пойдете, тетя?» спросила Дорка. «Нет, наши все пойдут. А я никогда не слышала столько в церкви, как сегодня от тебя, Дорка. До свидания. Больному нужен врач, а грешнику спаситель», повторяла женщина про себя, идя домой. «Значит, чтобы человек мог делать доброе, нужно обязательно, чтобы его долг был оплачен. Иисус Христос своей кровью на кресте заплатил и мой долг. а я его еще не просила простить мне мои грехи и не призналась ему во всем. Но я это сделаю, как только приду домой. Дома никого не было. Она оказалась одна с Богом и приблизилась к Нему. И так как Иисус Христос всех виновных зовет к себе и обещал никого не изгонять вон, то он принял ее. Когда муж и дети ее пришли из церкви, стол был накрыт, и мать всех приветствовала с таким радостным лицом, что это заметили все. «Как нас радует, матушка, что вы опять в хорошем настроении», — сказала сноха. «Мое сердце давило ужасное бремя, но Сын Божий снял его с меня. И теперь я знаю, почему мы празднуем сегодняшний день. Агнец Божий, который взял на себя грех всего мира, снял с меня и мой грех», — сказала женщина. Члены ее семьи не поняли этих слов, потому что им было неизвестно, что Иисус умер из-за них, чтобы даровать им вечное искупление. Они не могли понять, что мучительная смерть невинно страдавшего Сына Божия была жертвой, однажды принесенной на все времена для всех людей. Между тем вернулись из церкви и обитатели мельницы Казимы, и Дорка тоже пришла с ними. Собрались все, но каждый был погружен в свои мысли. Дорка еще в церкви заметила, что Анна была рассеяна и во время богослужения все время только молилась. «Наверное, — думала Дорка, — на мельнице что-то произошло, о чем говорить нельзя», и она поспешила уйти. Рано утром что-то произошло между мельником и его помощником. После завтрака они вместе пошли в лес на прогулку. При возвращении Андрей был печален, глаза заплаканы, и Казима, видимо, сердился на него. Они оба не заметили в лесу, что при их разговоре присутствовал свидетель. Старший из учеников резал себе прутья и слышал, как мельник сказал: «Меня удивляет, что ты так забылся и выдал девушке дело, которое мы до сих пор скрывали». Андрей что-то ответил. «Бремя, бремя», — сердито повторил мельник. «Легче тебе теперь. Если мы на себя легкомысленно взвалили бремя, так должны уметь мужественно его нести». Андрей энергично замотал головой. «Я не мог его уже нести». «Ах так? Ну, раз ты свое слово не сдержал, то и я свое могу нарушить. После Пасхи напиши твоему отцу, чтобы он тебя взял отсюда. Я думал тебя спасти и вернуть обществу как полезного члена, но из труса никогда не получится полезный человек», — сказал Казима. Андрей больше ему ничего не ответил. Он сел на лежащий ствол дерева и закрыл лицо руками. А когда Казима, не глядя на него, ушел, Андрей встал на колени и так горько заплакал, что ученик тот тоже заплакал. Почему мельник хотел Андрея отослать? Ведь он такой послушный и работящий. Ученик не утаил слышанного, сначала рассказал товарищу, а потом Анне, что мельник сердится на Андрея и что Андрей плакал. За обедом Казима, казалось, говорил со всеми, как всегда, но все почему-то чувствовали себя неловко, кроме бабушки, которая ничего не знала. После обеда мельник заперся в своей комнате. Бабушка с учениками пошла в церковь. Андрей взял Библию и пошел в лес. Анна убирала со стола и, закончив свои дела, тоже хотела почитать и помолиться, но не могла. Ее мучило то, что Казима сердится на Андрея. Может быть, Казима опасался, что Анна их выдаст. Если он отошлет Андрея, то тот попадет в руки властей, в тюрьму, и она будет виновницей. Этого не должно быть. Андрею нужна была охрана Казимы, ведь Андрей тоже был в изгнании, причем в худшем, чем она. Ей был весь мир открыт. Никто не мог бросить ее в тюрьму, разве только за Христа, а это легко было бы перенести. Она должна пойти к Казиме и свято ему обещать никогда в жизни не выдавать Андрея. И чтобы ее присутствие не напоминало об этом деле, не Андрей должен покинуть мельницу, а она. Тогда в отношениях между ними опять все будет в порядке. Размышляя об этом, девушка смотрела на красоту окружающей ее природы. И перед ней встал вопрос: «Куда ты пойдешь, Анна? Мир велик, но нигде для тебя нет родины. Я пойду туда, решила она, куда меня Господь пошлет. Он до сих пор заботился обо мне и впредь меня не оставит. Многими скорбями должны мы войти в царство. Анна помолилась, вытерла слезы и постучалась в дверь Казимы. Мельник сидел за столом, перед ним лежали бумаги и перо, но он не писал. «Простите, я вам помешала?» – спросила Анна. «Я пришла спросить, почему вы сердитесь на Андрея и меня?» «Кто тебе сказал, что я сержусь?» – спросил Казима. «Я чувствую, что вы недовольны, и так как я люблю правду и боюсь, что Андрей может несправедливо пострадать, то позвольте мне объясниться». И она рассказала обо всем происшедшем при уборке комнаты, про офицерскую форму и визитную карточку. Потом она передала весь разговор с Андреем и то, что ученик рассказал. Когда она закончила, в комнате стало тихо. «Господин Казима, вы столько сделали для Андрея. Его отец был тот враг, которому вы оказали милость, спасая сына его. Вы хотели быть подобным Христу, и пожертвовали своим положением в жизни. О, завершите это дело и не отталкивайте Андрея от себя только за то, что он в трудный час открылся мне. Я даю вам слово, Бог свидетель, что я никогда не проговорюсь об этом. Простите ему, относитесь к нему как прежде. Он любит и уважает вас. Ему здесь при всем унижении гораздо лучше, чем дома у своих, которые его никогда не поймут». «Анна, ты не знаешь Андрея», – возразил Казима. «Он не может теперь жить с нами, как прежде. При виде тебя он теперь всегда будет чувствовать себя тем офицером, которым был». Анна покраснела и потом побледнела. «С этим я согласна, господин Казима. Не только ему, но и вам меня видеть нелегко. Но это изменится. Вы приютили двух изгнанников и оказали им благодеяние. Но обстоятельства изменились, мы двое под вашей крышей жить не можем. Один из нас должен уйти. Пожалуйста, простите Андрея, не пишите его отцу ни слова. После праздников я оставлю ваш дом. Если бы я осталась, это было бы неблагодарностью за все то доброе, что вы для меня сделали. Я не хочу нарушить вашу дружбу с Андреем и разлучить вас. И куда ты думаешь отправиться, Анна? Домой?» Казима окинул ее тревожным взглядом. В глазах ее стояли слезы. «Домой? Вы ведь знаете, господин Казима, что я домой не могу вернуться. Но мир велик. Сегодня я еще не знаю, куда я пойду. Но главное сейчас не это, а то, чтобы вы простили Андрея и не написали его отцу». Казима стал ходить взад и вперед по комнате, потом сказал: «Я многим пожертвовал ради Андрея и не жалею об этом. Но эту жертву – изгнать тебя из моего дома, из нашей долины, отлучить тебя от этой работы, которую ты начала среди нас, послать тебя, одинокую, беззащитную, в этот холодный мир, я не могу принести. Я знаю, ты готова пожертвовать собой и уйти. Но я теперь должен открыть тебе всю истину. Я не обращаю внимания на суть людей, но мысль, что ты меня будешь считать жестоким и на Христа непохожим, невыносима для меня. Я верю, что ты будешь молчать и меня не выдашь. Я люблю Андрея как брата, и поэтому я молчал и выжидал. Андрею тюрьма не угрожает. Дело в том, что Эдуард жив и уже женат на прежней своей невесте. Господин Казима, вы это знаете и молчите? Смотрите, как Андрей страдает. Тихо, дитя мое.
Дай мне все тебе рассказать. Страдает. И если он здесь останется, то его положение не изменится. Но он не убийца. Он свободен от всякого обвинения. Деньги многое могут сделать. Они ослепили и здесь глаза власти имущих. Я взял к себе молодого человека, который вследствие ранения головы и связанного с ним сотрясения мозга потерял дар речи и близок был к помешательству. Только полное изменение жизненных обстоятельств и физический труд могли его от этого спасти. Я с радостью наблюдал, как этот изнеженный парень, живя у нас, становился все крепче, как он закалялся. Врачи были того мнения, что большое нервное потрясение может вернуть ему речь. Но сначала он должен был настолько физически окрепнуть, чтобы без вреда перенести это потрясение. Я решил держать его в прежнем положении до тех пор, пока он не будет в состоянии пережить свидание с Эдуардом. Я был убежден, что это вернет ему дар речи. То, что он не сдержал своего слова и проговорился, рассердило меня, потому что это подвергло его лишним переживаниям, ослабляющим его организм. Для его же пользы я хотел послать его к отцу, который все знает и примет сына своего». «Вот она, теперь ты знаешь все и видишь, что я не сержусь. О, простите меня, я судила, не зная, но ведь то, что вы рассказали, чудесно. Господь вернет ему речь и здоровье, и вы спасли его, вы орудие в руках Божьих. О, не бойтесь держать Андрея здесь, мы о нем позаботимся, чтобы он не очень страдал. Но почему я говорю «мы»? Наш Спаситель всемогущ, он помилует его, он даст ему мир». А потом большую радость. Андрей нас, наверное, уже ждет, господин Казима. Вы ему скажете, что простили, и что его отцу ничего не напишете, не правда ли? Вы это сделаете. Анна взяла в свои руки руки мельника и счастливым, радостным взором смотрела ему в глаза. «Хорошо», — сказал он, улыбаясь, — «но при одном условии, что ты никуда не уедешь и меня не выдашь». «О нет, Господь мне в этом поможет. Я благодарю вас. Господь за все вас благословит». Анна ушла к лесной избушке. Приблизившись к ней, она услышала пение нескольких голосов. У стола сидело 5 женщин с раскрытыми песенниками. Звучала песнь «О скорбный лик, о скорбный час». Анна подсела к поющим. До позднего вечера сидела эта маленькая группа людей вокруг Слова Божия. Они чувствовали близость того, кто сказал, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Анна объясняла женщинам слова из Евангелия «Ищите и найдете». Анна знала только о 5 спасенных душах. Но была еще 6-я, над которой Господу много пришлось потрудиться, пока эта душа убедилась в Его всепрощающей любви. Много слез пролила она, пока могла сказать, «Я верю, что ты меня спас. Делай со мной, что тебе угодно. Живой или мертвый, я навеки твой». Уже смеркалось, когда Андрей переступил порог комнаты Казимы. Хозяина не было дома. Андрей сел за стол, взял лист бумаги и начал писать. «Дорогой мой благодетель, во-первых, прими сердечную благодарность за то, что тогда спас мне жизнь. Это только сегодня имеет цену для меня. Да, сегодня, когда я из тьмы выбрался в чудный свет и смерти в жизнь. Христос открыл мне свою истину и принял меня. Я верю, что Он действительно воскрес, живет и прощает грехи. И мою большую вину Он простил. Я пришел к Нему, как разбойник на кресте, и был принят. Я есть и останусь на всю жизнь убийцей Эдуарда. Но этот грех перед Богом уничтожен смертью Иисуса Христа на Голгофе. Иначе обстоит дело перед людьми. Ты назвал меня трусом за то, что я Ане рассказал о моем преступлении. Но это было не трусость. Это признание мне очень дорого стоило. Трусостью было то, что я так долго не отдавался в руки правосудия. Но святой, благой Бог и это употребил для моего спасения. Если бы не было этой медлительности, я не познакомился бы с Анной и не был бы приведен ко Христу. Теперь Господь достиг со мной своей цели, и я уйду. Пожалуйста, не пиши отцу по почте, я сам передам ему письмо. И тогда я предстану перед судом, чтобы с радостью понести заслуженное наказание. Оно не превысит моей тяжелой вины. О, как милостив мой Бог, простив мне такую вину! Теперь я только начинаю понимать, почему мой дорогой Спаситель столько должен был страдать. Только Его святая, чистая, невинная кровь могла омыть меня от этого греха. Эдуарда, я не могу воскресить, но я верю, что говорит Писание. Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Позволь мне еще праздники провести в Твоем доме, где я увидел столько доброго и даже достиг высшего блага. Это моя первая Пасха, воскресенье. О, как жаль, что я нем. Как трудно молчать, когда сердце ликует и жаждет хвалить и славить Бога, моего распятого Спасителя. Но не вечно буду я немым. Дальше Андрей писать не мог. Радость и скорбь объяли его. Он пал на колени, и хотя уста молчали, сердце в первый раз попросило: «Господь Иисус, если Ты оказал мне такую милость, открой мои уста, чтобы я мог свидетельствовать о Твоей благодати. Аминь». Прошло 2 недели после Пасхи. Природа одела свой лучший наряд. Зарошье выглядело как сад. Все деревья и кустарники вокруг мельницы Казимы стояли в цвету. Пение птиц наполняло воздух. И на мельнице все чувствовали себя так, как будто весна вошла в каждое сердце. Казима, хотя он и мало говорил, был воодушевлен какой-то внутренней надеждой на что-то радостное. Бабушка говорила женщинам, что мельник помолодел. Андрей теперь никогда не бывал грустным. Иногда глаза его сияли таким светом, что казалось, немые уста его вот-вот запоют хвалебный гимн из самой глубины сердца. В течение последних 2 недель все существо его изменилось, будто кто-то влил в него силу и здоровье. Прежде бледное и худое его лицо порозовело. Откуда он берет такое множество трактатов и брошюр, которые раздает всем? – спрашивали люди. Он приносил даже Библии и Новые Заветы в некоторые дома. Анна тоже словно расцвела. Ее добрые глаза сияли. Она улыбалась, для каждого имела ласковое слово. Как солнышко она обогревала всех, кто соприкасался с ней. Но иногда она, грустная, стояла возле плотины. Ей тяжело было жить с Андреем под одной крышей, знать, что от него скрывается то, что могло бы сделать его счастливым. Только взгляд Казимы, который он время от времени бросал на нее, словно говорил: «Я доверяю тебе», и укреплял в решении молчать. Кроме того, Анну мучило нечто другое. Казима отрицал воскресение Христа, считал себя безгрешным. Он старался жить безукоризненно, и действительно, ничего нельзя было сказать о нем плохого. Анна боялась, чтобы его убеждения не заразили ее и не поколебали ее библейскую веру. Поведение Казимы, казалось, говорило: «Во что ты веришь, хорошо для тебя, а мои убеждения хороши для меня, и я остаюсь при них». «Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие», сказал Иисус Христос Никодиму. Казима, конечно, был добрый человек, и все же Бог может оставить его за всю его жертвенную жизнь без вознаграждения, осудив его вместе со сквернейшими преступниками за то, что он не верит в Иисуса Христа, как Сына Божия и воскресение Его. Ведь Иисус Христос говорит, что верующий в Него не судится, а неверующий во имя Единородного Сына Божия уже осужден. Эти мысли побуждали Анну молиться. Днем и ночью она просила Господа о милости к этому благородному человеку, не знавшему Бога. Было воскресенье. У плотины стоял мельник и Андрей. У последнего в руках была книга, которую он намеревался почитать в лесу. Вдруг они увидели Анну. «Ты куда, Анна?» – окликнул ее Казима. «Я ищу вас», – ответила она. «Прочтите, пожалуйста, вот это письмо». Андрей не хотел мешать и направился в лес. Казима взял письмо и прочел его. Главным в его содержании было следующее – письма Анны становятся все хуже. Она ведь не исправляется. А вы пишете о ней, будто она не весть какой ангел. Что подумают о нас люди, среди которых мы живем, что мы так долго оставляем ее у вас? Правда, домой ей нельзя. Я не хочу, чтобы она была здесь. Я рада жить в мире с мужем. Но из-за людских разговоров я нашла ей хорошее место в Будапеште у одной богатой еврейки. Она слышала от кого-то об Ане и приезжала нанять ее. Будет платить по 10 гульденов в месяц. Пусть Анна сейчас же собирается и едет от вас прямо в Будапешт. Деньги на дорогу, оставленные ее новой хозяйкой, мы уже выслали. Прочитав письмо, Казима хотел смять его, но вместо этого он посмотрел на Анну. «Я пришла сказать вам, что я должна ехать». «И ты хочешь ехать, Анна?» «Я не имею возможности оставаться. Если бы бабушка была больна, и ей нужен был бы уход, тогда другое дело. А так причины нет. Вы и так давали мне много времени для служения Господу, особенно в последние дни. И справиться я здесь не могу». «Это правда», — сказала она, улыбаясь, «и должна повиноваться». «А ты охотно поедешь на новое место?» — спросил Казима. «Как привыкну к мысли, что я должна оставить это милое место и всех добрых людей и друзей, так даст мне Спаситель и желание ехать. Ведь в конце концов все равно, где и каким людям служить, христианам или евреям. Я готова идти туда, куда Бог поведет. А как же работа среди женщин?» «Работа? Я никакой такой работы не знаю». Он усмехнулся. «Вот как? А кто спящие души будил? Кто им помогал познать Христа? Это Бог сам делал. Если я где-либо могла ему помочь, то мое служение было ничтожным. Правда, я думала поселиться у Дорки. Она вышивала бы, а я бы шила. И на пропитание нам хватило бы. И мы могли бы воспитывать еще сирот, которых она приняла. Хорошо все было задумано, но выходит иначе. Словно тень легла на лицо Казимы. Он хотел что-то сказать, но в этот момент на улице поднялось облако пыли. Послышался стук копыт о мостовую и шум катящейся коляски. Редкое явление в деревне. Мельник взглянул на улицу и невольно схватил руку Анны. «Гости едут», — воскликнул он, едва подавляя волнение. «О твоем деле поговорим после. Пока ничего не пиши домой. Кто знает, может быть, ты здесь нужна будешь». Вскоре перед мельницей остановилась коляска. Из нее выскочил стройный молодой господин, и другой, уже седой, следовал за ним. Сердце Анны замерло. Она поняла, что это отец Андрея и давно оплакиваемый друг Эдуард. В первый момент Анна растерялась. Что делать? Позвать Андрея или задержать? От этого свидания так много зависело. В своем возбуждении Анна не заметила, как Казима приветствовал гостей и боковым ходом провел их на мельницу. Когда Анна пришла в себя, никого уже не было. Она знала все любимые места Андрея и теперь чувствовала только одно непреодолимое желание найти его, чтобы перед этим неожиданным свиданием еще раз помолиться. Гонимая этим желанием, она бежала по лесу. Вдруг она остановилась. На просеке, на стволе поваленного дерева сидел Андрей. Он читал книгу. Каким статным выглядел молодой человек в новом мельничном костюме. Анна содрогнулась. Отец с Эдуардом здесь, а он и не знает ничего об этом. Только она подумала, как бы незаметно увести его на мельницу, как он увидел ее. Поднялся и поспешил ей навстречу. «Я вас искала, Андрей. Я хотела бы еще раз помолиться, поблагодарить Господа за все дарованные нам блага и снова отдаться в Его руки в полной уверенности, что Его любовь вечна». Он охотно согласился, но что-то ему показалось странным в ее словах. Они преклонили колени. Анна молилась за обоих, как она со времени Пасхи уже несколько раз делала. Потом они встали и направились к дому. Она шла впереди. Чтобы он не заметил ее волнение, она остановилась и показала ему письмо матери и сообщила о предстоящем расставании. Он скомкал письмо и, казалось, собирался энергично протестовать, но вдруг смиренно опустил голову. «Мы оба попадем в тюрьму», — пояснил он знаками. «Вы из этих прекрасных лесов на улицу большого пыльного города, а я туда, где мне следует быть. О, я благодарю вас за вашу молитву. Она напоминает мне, что Иисус всегда добр, даже тогда, когда ведет нас трудными путями». Вдруг послышались шаги. Андрей и Анна остановились и посмотрели в ту сторону, откуда слышался шорох. И тут Андрей, как пораженный, пошатнулся. И он протянул обе руки навстречу приближающемуся старцу, опирающемуся на трость. «Андрей, смотри, какой гость к тебе идет!» — крикнул Казима, которого Анна только сейчас заметила. Уже казалось, что Андрей упадет в объятия отца, но он сделал еще два шага и взглянул в сторону, на кустарник, и нечленораздельный звук вырвался из его вздымающейся груди. Кусты раздвинулись, и из них вышел еще один человек. «Отмар, это я! Неужели ты меня не узнаешь?» — воскликнул звонкий молодой голос. В этот момент лицо Андрея посинело. «Эдуард!» — вырвалось из его доселе немых уст. Глаза его закрылись, голова повисла, и если бы не Казима, Андрей рухнул бы на землю. Но любящие руки подхватили его и осторожно опустили на мягкую траву. «Отмар, сын мой, посмотри на меня!» – плакал отец. «Проснись, дорогой мой!» – взывал бывший его друг. В стороне стояла Анна, глядя на оказавшееся безжизненным тело Андрея. Посмотрев на Казиму, она испугалась выражения его лица. О, если Андрей сейчас умрет, тогда он будет главным виновником его смерти. Нет, только не это. Вся радость Анны исчезла. Она подошла к Казиме, положила свою руку ему на плечо и сказала: «Отнесите его на мельницу, мы приведем его в чувство». Казима схватил ее руки, как утопающий хватается за соломинку. Пришедшие смотрели на нее, но никто не спросил, кто она и что ей здесь нужно. Присутствовавшие просто повиновались ей. Хорошо, что до мельницы было недалеко. Thank you. К вечеру в Зарожье все уже знали, что к Андрею приехали гости, отец и друг, и что это посещение так его потрясло, что он упал в обморок. Друг тотчас поехал за врачом. К счастью, врач встретился с ним по дороге. Когда они приехали на мельницу, Андрей лежал все так же неподвижно, не открывая глаз. Но он был жив. Казалось, что жизнь в нем медленно угасает. Анна страдала вместе со всеми, с Казимой из-за его разрушенного плана и надежды, с отцом Андрея, жалобы которого разрывали ее сердце. «Отмар, Отмар, сын мой единственный, прости своего несчастного отца. Ах, зачем я согласился так с тобой поступить? Да, ты заговорил, но какой ценой? О, что я буду делать, если ты умрешь?» «Он не должен умереть, господин мой», — осмелилась возразить Анна. Но отец грубо оборвал ее. «А кто его воскресит?» «Бог Иисус Христос, в которого он теперь верит. Я молюсь, господин, и верю, что он вашего сына спасет. Если и вы его об этом попросите, он это сделает», — сказала Анна. «Ах, молитесь вы, молитесь», — умолял отец в большой скорби. «Когда человек бессилен, он чувствует, что есть кто-то выше его, который может помочь. Но люди нередко забывают о Боге и потом не знают, как к Нему приблизиться. У них нет доверия к Нему. Поэтому они в трудные минуты рады присутствию человека, имеющего к Богу свободный доступ». И когда Анна с переполненным чувствами сердцем молилась за жизнь Андрея, отца его, который никогда еще не слышал такой по-детски доверчивой молитвы, коснулся новый луч надежды. А что чувствовал Казима? Он не встал на колени и не молился. Кому было ему взывать? К великому страдальцу, который умер за свое учение и которого похоронили? Анна призывала на помощь живого воскресшего Христа. И удивительно, в сердце Казимы вдруг словно проник луч света и надежды. О, если бы он ожил, если бы Анна была права, если эта молитва будет услышана, значит, ты, Христос, жив.
Пришел врач. По дороге он узнал подробности происшедшего. Он спокойно выслушал объяснение Казимы и взял его под свою защиту. «Вы несправедливо обвиняете господина Казиму», — сказал он отцу Андрея. «Мнение, выраженное моим коллегой, было верным, и это доказано. Ваш сын опять обрел речь, но нервное потрясение было для него слишком сильным. Это верно. Этого следовало ожидать. В таком случае всегда существует риск – жизнь или смерть. Потом он осмотрел больного и сказал: «Потрясение велико, но он молод, здоров и будет говорить, и, наверное, поправится. Но, господа, вы должны удалиться, особенно господин Эдуард. Больной не должен вторично вас видеть, это его может погубить». «Но я не оставлю моего сына здесь», – воскликнул отец. «Прошу вас, господин доктор, помогите мне переправить его домой». «Об этом даже думать нечего. Ваш сын должен остаться здесь, в этой обстановке. Господин Эдуард поедет со мной за медикаментами. Около больного должен кто-то быть». «Но кто?» «Я», – заявила Анна. «Пожалуйста, предоставьте мне больного. Я в точности выполню все ваши предписания». Врач посмотрел на нее оценивающим взглядом. Затем он дал ей точные предписания, как обращаться с больным, назначил холодные компрессы на лоб и сердце и капли для приема внутрь. Когда все ушли, Анна осталась одна со своим другом, но через несколько минут вернулся врач. «Скажите, барышня, вы родственница больному или господину Казиме?» – спросил он. «Ни тому, ни другому я не родня. Моя бабушка – экономка на мельнице, а я у нее в гостях», – сказала Анна. «Значит, я могу сказать вам правду. Надежды мало, что молодой человек останется жив. И если он даже останется жив, то говорить и мыслить нормально навряд ли сможет. Смерть была бы благом для него. Но все же ухаживайте за ним добросовестно. Для господина Казимы будет облегчением знать, что все возможное сделано. Завтра я привезу еще двух врачей. Хотя это и бесполезно, но знаете, это нужно для успокоения всех. Я вам все это говорю, чтобы вы в случае чего не растерялись». Бедная Анна, кто опишет ее горе? Она сидела у постели больного и меняла ему компрессы на лбу и груди. Сердце Андрея сильно стучало. Казалось, оно старалось разбить свою темницу, чтобы дать выпорхнуть душе, стремящейся ввысь к Богу. Девушка представила себе горе отца и отчаяние Казимы. «О, Господи, зачем ты допустил это?» – вздыхала Анна. «Почему ты не дал успеха Казиме? Ведь его побуждения были так благородны и добры. Он многим пожертвовал, а теперь еще и виновным оказывается в этом несчастье». Анна вспомнила выражение радости на лице Казимы в последние дни. Он был твердо убежден, что его жертва будет иметь успех. О, улыбка больше никогда не осветит его лицо. Она уйдет жизнью Андрея. Ане стало так страшно и больно, что она поспешила к окну и отворила его. Подняв взор к небу, она прошептала: «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноги твоей, не воздремлет хранящий тебя. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. И этот Господь Бог не имеет власти предотвратить это несчастье». Анна выпрямилась. «Кто говорит, что моя молитва не услышана? Разве правда на стороне доктора? Если люди бессильны спасти человека, то это не значит, что и он, который сотворил небо и землю, и Андрея, это не может сделать. Он, Бог, дает человеку слух и речь, он дает разум. О, он докажет это, и мы будем его еще хвалить и славить». Анна вернулась к больному, чтобы дать ему лекарство. А потом потихоньку начала петь тот же псалом. Когда окончила пение, сердце ее вдруг чуть не остановилось. Из уст Андрея тихо, но внятно послышалось: «Аминь». Ах, какое чудное «аминь». Это было на ее молитву. Не только речь, но и разум больного возвратились к нему. Он понимал, что она пела, и выразил свое одобрение. Глаза его остались закрытыми. Он глубоко вздохнул, но потом, по-видимому, опять заснул. Девушка убаюкивала его своим пением. Теперь сердце ее без слов принесло горячую молитву благодарности Спасителю. Потом она вышла. В соседней комнате никого не было. Бабушка с заплаканными глазами хлопотала на кухне. На вопрос «Где господа?» бабушка ответила, что они в столовой. Когда Анна вошла к ним, мужчины повернулись к ней и побледнели в ожидании недоброй вести. Но Анна спокойно сказала, что они могут пойти к Андрею, посмотреть на него. Он только что заснул. «Я пела псалом, и когда я кончила петь, Андрей сказал «Аминь». «Пойдемте», — сказала она отцу Андрея. «Пойдемте поблагодарим Бога за его великую любовь. Вашему сыну дарована речь, и разум не поврежден, хотя доктор сомневался. Я верю в живого Христа, что он поможет ему». Ей дали высказаться, потому что оба точно остолбенели. Но через несколько минут они молча пошли и своими глазами убедились, что Андрей действительно спал. И видно было, что в состоянии его здоровья наступило улучшение. У постели сына отец упал на колени и крепко пожал руку Анны. «Я не могу молиться, не могу благодарить. Молитесь и благодарите вы. О, молитесь, чтобы Бог оставил его в живых». И вдруг Анна услышала шепотом сказанные слова. «Да, Анна, благодари и молись». Мельник даже не подозревал, насколько он был прав, когда попросил Анну остаться, потому что она, может быть, будет здесь еще нужна. И как она здесь была нужна? Уже давно были возвращены дорожные деньги, и Казима сам написал родителям Анны, почему он ее задержал, и что это будет компенсировано. «От присутствия этой девушки зависит жизнь нашего пациента», — сказал врач. «Мы имеем в ней истинное сокровище». Лишь через 2 недели допустили отца к Андрею. Кто знает, как бы все еще обернулось, если бы не Анна. Все были рады, когда заметили, что Андрей совершенно забыл тот ужасный момент в лесу. Он поверил доктору, что речь вернулась к нему во время болезни. Отчего приключилась эта болезнь, он не спрашивал. Он даже не знал, как должен благодарить Господа за дар речи. Отец сказал Андрею, что его телеграммой вызвали к нему, больному, и что, приехав, он не стал расспрашивать о подробностях, потому что Анна обещала рассказать все, когда Андрей поправится. «А теперь, когда я могу говорить, я буду восхвалять великие дела Божии», — ликовал Андрей. Отец Андрея странно посмотрел на своего сына. Если бы он здоровым вернулся домой с такими убеждениями, ну и ну. Однако, как он рад был слышать его теперь. Лишь бы он был жив и здоров и мог вернуться в общество. Прошел 4-й воскресный день со времени того страшного происшествия. Андрей с Анной сидели в лесу посреди райской природы. Молодой человек был еще слаб. Он сидел, подперев голову обеими руками, а девушка ему читала. Вдруг он ее прервал. «Извините, Анна, я не могу мысленно следовать тому, что вы читаете. Что-то страшное меня гнетет, и я не могу вспомнить, что. Вы обещали рассказать мне все, когда выздоровею. Теперь я здоров. Освободите меня, Анна, от этого гнета», — попросил Андрей. Анна побледнела. «Хорошо, только сначала мы помолимся», — сказала она спокойно. Легко понять, что Анна в молитве употребила те слова, которые она произносила в молитве тогда, 4 недели тому назад. Когда она помолилась, Андрей оставался еще несколько минут на коленях. Вдруг он вскочил и сказал: «Анна, я все знаю. Мы вместе шли из лесу, навстречу шли отец и Казима. Я посмотрел в сторону и в кустарнике увидел Эдуарда. Я вскричал, и вокруг меня наступила ночь. О, Анна, неужели это правда? Был ли это его дух или он сам? Успокойтесь, Андрей. Я обещала вам рассказать все. Только сядем». Он послушался, и девушка рассказала ему все, что его отец ей рассказал об Эдуарде, что он долго находился между жизнью и смертью, но поправился и женился на своей прежней невесте. Она поведала ему еще и то, о чем ей рассказал Казима, что Андрея так долго держали в неведении, потому что надеялись, что речь его может вернуться через сильное нервное потрясение. И вот опасный момент прошел благополучно. «О, какая незаслуженная любовь со стороны Бога и людей!» — воскликнул молодой человек. «Двое жертвовали собой для меня, мой Спаситель и Казима. Я так благодарен, что Казима оставил меня в убеждении, что я убийца Эдуарда. Иначе я вообразил бы себя мучеником, грехов бы своих не осознал и спасения бы не искал. Нет, мне действительно нечем за это отблагодарить Иисуса, людей, особенно вас, Анна. Никогда не скорбите, что вы здесь в изгнании. Вы стали орудием Божьим для спасения человека, который иначе обязательно погиб бы. Сознание этого пусть уничтожит всю горечь в вашей дальнейшей жизни, Анна», — говорил Андрей с любовью и радостью о своем спасении. Если вынуть из часов лишь маленькое колесико, то они либо остановятся, либо будут идти неправильно. Так же и в семье. Если из нее уходит хотя бы один из ее членов, то всем остальным будет недоставать его. На мельнице Казимы мы напрасно искали бы милое лицо его помощника. Его место за столом пустовало. Не слышно было его легких шагов. Он больше не вернется сюда. При его отъезде присутствовала половина деревни. Когда он обратился к ним, заплакали не только женщины, но и мужчины. О, что это были за слова! Андрей признал свою великую вину и то, что только по милости Божьей он не стал убийцей на самом деле. Он рассказал о своих перенесенных муках и о великой любви Божией. Он и не умолчал, сколько добра сделал ему Казима, но что Господь Иисус Христос еще больше сделал для него на Голгофе. Потом Андрей раздавал Библии и Новые Заветы. Ученикам он оставил всю свою одежду и обувь. К бабушке перешел его новый красивый будильник, а Дорка получила приличную сумму денег для своих сирот. Когда же он сел в коляску к своему взволнованному отцу, к нему потянулись грубые, мозолистые руки для прощания. «Прощайте, в добрый путь, Андрейка!» Казима и Анна проводили их до станции. «Ах, поедем с нами!» – просил Андрей Анну. «Побудем еще вместе. Я не знаю, как я без вас буду жить. Утешаюсь лишь тем, что мы объединены любовью Христа». На другой день мельница не работала. Мельника еще не было. На горах лежал туман, моросил теплый дождик. Через лес шагали Казима и Анна. Оба молчали, не желая мешать друг другу думать. Анна думала о том незабываемом моменте на вокзале. Она видела, как Андрей обнял Казиму и еще раз благодарил за все. И отец благодарил Казиму и просил у него прощения за причиненное зло, за которое Казима воздал ему по-христиански. Отец благодарил и Анну, сказав: «Я знаю, что вы будете молиться за моего сына, но молитесь и за меня». С Андреем она простилась крепким теплым рукопожатием. Но в его взоре была такая благодарность, которую словами не описать. «Привет за рощью и мельницы!» — крикнул он из окна вагона и исчез из ее глаз, может быть, навсегда. Но о чем думает тот, кто ради Андрея забрался в эту глушь? Анна невольно взглянула на своего молчаливого спутника. Ей было жаль, что он так одинок. «Никого у него нет», — сказал как-то Андрей. «Для кого он теперь будет жить?» Анна знала, что по призванию он не мельник. Отец Андрея и Казима были владельцами паровых мельниц на Дунае, имели, наверное, одинаковое образование, были равны по своему происхождению. Было ли это теперь правильно, что Казима оставался здесь, в то время как Андрей вернулся к своему сословию? Мельник, по-видимому, ощутил взгляд девушки, потому что он вдруг повернулся к ней. «Ты меня о чем-то хочешь спросить, Анна?» «Вы теперь один», — ответила Анна смущенно. «Останетесь ли вы в Зарожье? Ведь цель ваша достигнута». Он остановился. «Ты обо мне думаешь?» — спросил он с удивлением. «Ой, я все время думаю о том, что вы в Зарожье не на месте». «Вот как? Ты думаешь, что я такой же заколдованный принц, как Андрей?» Горькая усмешка появилась на его губах. «Нет, я с давних пор мельник». «Отец Андрея тоже мельник?» – спросила она. «Ты думаешь, что если мы были соседями, значит, мы одинакового сословия?» – спросил Казима. «Ты ошибаешься, Анна. Отец Андрея получил прекрасное образование. Он фабрикант и держит мельника. Мой отец не мог мне дать такого образования. Я получил образование путем путешествия по миру. То, в чем мне было отказано, я решил приобрести своими силами и имел успех. Но потом я увидел пустоту жизни без самопожертвования в служении Христу и нашел возможность заполнить эту пустоту. Ты хочешь знать, останусь ли я в Зарожье? А куда мне идти? Хотя Андрей ушел, цель моя далеко не достигнута. До тех пор, пока человек нуждается в моей помощи, для меня дел достаточно. Если бы я вернулся к прежней жизни, я потратил бы все мои деньги. Здесь, скромно живя, я могу делать гораздо больше добра. Мне средств моих хватит до самой смерти, а дальше ничего не нужно. Но оставим этот разговор. Я должен тебе что-то сказать, Анна. В твоих заботах об Андрее ты упустила из виду, что на мельнице было двое больных. Один из них выздоровел, а другой должен умереть, если не явится помощь. Казима оперся о дерево, скрестив руки на груди. Лицо его стало грустным. «Что с вами, господин Казима?» – спросила Анна, и, движимая каким-то новым, доселе неизвестным ей чувством, взяла его обе руки в свои. «Что со мной? В прошедшие дни я ясно осознал, что мои убеждения – только заблуждения, которые и меня, и тех, которые мне следует, приведут в болото. Да, ты права. Если Христос не воскрес, то тщетна вера. В такие минуты, какие мы пережили у постели больного Андрея, мертвый Христос не поможет. «Но он воскрес!» – воскликнула Анна, торжествуя. «Не правда ли, вы чувствуете, что наш Спаситель жив?» «Я верю и желаю лишь одного, чтобы он стал и моим Спасителем. Душевные муки, которые я пережил, пока сердце мое поверило благой вести, знает один Бог. Я сам заблуждался и вводил в заблуждение других. Мое ложное учение перед лицом смерти не поможет и надежды на вечную жизнь не дает. Если бы не ты, этот обман опутал бы все зарошье. Свидетельство Андрея перечеркнуло мое учение. О, если бы все уверовали в истину, пока не поздно. Вот это я и хотел тебе сказать. А теперь пошли домой». «О, Господин, если вы только хотите верить, что Иисус жив», — сказала Анна. «Я верю этому и знаю, что я великий грешник, и что Он — единственный Спаситель, который умер не за свое учение, а за грех мира. Но мне еще многое не ясно. Слишком долго я находился во тьме неверия. Пройдет, наверное, еще много времени, пока солнце для меня взойдет». Для Андрея засиял свет. «Андрей ушел. Теперь ты уйдешь, а я останусь один. И ни одна душа не поможет мне увидеть свет истины. О, Господин, я вас не оставлю. Не отсылайте меня, если я могу вам чем-то помочь», — просила она его. «Как я могу жить, зная, что вы в одиночестве? Анна, ведь ты не можешь навсегда здесь оставаться. Как ни тяжело, но я должен тебя отпустить. И чем скорее, тем лучше. Есть только один выход, если бы ты стала моей женой. Но тебе 20, а мне 40 лет. Ты как распустившийся бутон, а я начинаю сидеть. Я знаю, что тебе у меня было бы неплохо, потому что мы хорошо понимаем друг друга. Но со стареющим мужем жизнь молодой женщины холодна и печальна, потому что она живет без счастья любви. Если бы молния ударила около девушки, это не испугало бы ее так, как эти слова». Казима не ждал ответа. Молча шагали они к мельнице. Только у плотины они остановились и взглянули друг на друга. В глазах Анны сверкали слезы. «Ну что, Анна, ты уже многим была светом. Почему ты не хочешь быть им и для меня? Не могла бы ты разделить мое изгнание, чтобы помочь мне жить для Христа? Не для мертвого, а для живого Христа. Я не могу пустить тебя в этот холодный мир. Без Андрея нам трудно обойтись. А без тебя это совсем невозможно, по крайней мере для меня. Можешь ли ты здесь остаться?» Он протянул ей руку. Ее теплая маленькая ручка с полным доверием без трепета легла в его руку. «О, я останусь, останусь, очень охотно останусь», — сказала Анна, смутившись и опустив засветившиеся радостью глаза. В деревне раздался звон колоколов. Солнышко прорвалось сквозь тучи и осветило у водопада двоих, которые подходили друг к другу, как цветок к дереву. Цветок осчастливит дерево своим ароматом, а дерево будет охранять цветок. Две пары глаз светились силой и светом. Объединившись, они образовали одно совершенное целое. Thank you.
манит и вьюг теплотой. Но к небесам направляю свой взгляд, знаю, не здесь дом родной, не на земле, но вышине, мой в небесах дом родной. Глядя на птичек их дружный полет, я не могу не скорбеть, что-то меня вместе с ними зовет, чтоб высоко улететь. Что-то меня с ними зовет, чтоб высоко улететь. Крылья, о, крылья, хотел бы иметь, мощные, как у орла, с птичками крови не дивно лететь, чтоб отдохнуть навсегда. Как я хочу крылья иметь, к родине чтоб улететь. Но слышу ласковый голос святой, нежно звучит для меня. Крылья даны вам для вашей души, верой крепкой.